Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить в Сокольниках с 22 по 27 августа. Выставка-ярмарка «Артас» представит крупнейшие монастыри, подворья, храмы Русской Православной Церкви. На ярмарке можно будет приобрести иконы, новинки православных издательств, а также изделия ювелирных и художественных мастерских, которые могут стать хорошим подарком для родных и близких. Всего будет представлено около 180 выставочных стендов. «Артас» будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 в парке «Сокольники». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день работы 27 августа до 17:00. Вход свободный. От метро ходят бесплатные маршрутки. Повторяю, выставка-ярмарка «Артас» будет работать в Сокольниках перед павильоном номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день работы 27 августа выставка закроется в 17 часов. Вход на выставку-ярмарку свободный. Радио «Радонеж» на выставке-ярмарке будет расположено под номером 1. Спаси Господи!
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Поздравляем вас с преображением Господним. Мы с отцом Александром начинаем нашу передачу. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Батюшка, вот такой вопрос нам задали. Короткий, но мне кажется очень важный. Что значит познать себя? Насколько это важно? И насколько, в какой момент своей жизни человек должен на это обратиться?
Познать самого себя означает увидеть то, что ты грешный человек. И чем шире будет это видение, тем успешней будет путь к спасению.
Люди нередко приходят на исповедь даже с тетрадками, не с листочками, исписанными грехами. Вот это есть познание себя?
Да, вообще исповедь, она служит для этого познания. Но просто сама исповедь, это не есть терапия. А есть только установка диагноза. Только вот познание самого себя, познание, что ты грешен перед Богом, перед людьми, перед всякой тварью и перед всякой вещью, даже говорили святые отцы. Ну вот, например, недавно один человек мне сказал, я все время вещи не кладу на место. Это грех. Человек не понимает. Вот и такое небрежное отношение к вещам, это есть согрешение против вещи. Вот. И вот познание этого дает возможность установить диагноз и вступить в борьбу. А если человек говорит, да я вроде такой, как все.
Я что в этом особенного?
Да, такой человек еще не познал самого главного.
Каждый раз, когда становлюсь на молитву, меня одолевают очень сильные хульные помыслы. Что делать? Мне кажется, что за это меня Господь наказывает и отворачивается от меня. Подскажите, что мне делать?
И первое, и второе – это есть дьявольская работа. Сначала дьявол всевает хульные помыслы, а потом внушает мысль, что тебя Господь накажет. Каждый Господь может наказать человека за то, что сделал другое существо, а именно дьявол. Поэтому вот что тут делать? Со смирением терпеть и молиться Богу об очищении.
Тут не верить этому внушению.
Ну и да, мало ли что. Вышел на улицу, дождь пошел, я рубаху промочил. И что я, чем я тут согрешил? Просто моя невнимательность, что надо либо послушать прогноз, либо вообще в запас держать зонтик. Или там плащик, он меньше места занимает. Раз, быстро с капюшончиком надел и идешь.
Но вот эта мысль, что постоянно согрешая одним и тем же грехом, Человек
не согрешает, если пришел помысл. Согрешает он, если он принял, стал его рассматривать, услаждаться. И вообще вступает с помыслом в какую-то полемику. Это уже беседа с бесом. Зачем нам это надо? Человек вошел в метро, а там на перроне кто-то выругался страшно. Ну что, я согрешил? Тем, что там кто-то ругается? Да нет. Если я буду мысленно повторять это слово, или, так сказать, в ту сторону, так же, даже мысленно пулять, то вот тогда я согрешаю.
Ну вот такой грех, как раздражение, повторяется часто, хотя в нем каюсь, сожалею.
Это общая такая человеческая наша зараза.
И вот это повторение, оно... Не отвращает ли от нас Бога?
Ну, можно так сказать, потому что с раздражением от человека отходит благодать Святаго Духа. Это и есть практически отвержение от Бога.
А может ли человек не раздражаться?
Конечно.
Вот каким образом можно было бы достичь такого состояния, без раздраженности?
Это надо увидеть свои грехи, как песок морской. Тогда что будешь раздражаться? Если ты увидишь там щепотку песка в ком-то другом, тебе это не будет раздражаться, потому что, глядя на себя, ты увидишь целое сухое море, все дно в песке. Это твои грехи. Ну и где там эта щепоть?
Ну, свои грехи тонут в недостатках других, которые вот просто вокруг разбросаны.
Нет, в том-то и дело. Должно быть видение, как песок морской. Тогда, если ты так увидишь, значит, положил начало спасению.
Одна женщина написала даже: «Я увидела множество своих грехов и впала в отчаяние».
Ну, по гордости, конечно. А как же? Куда же еще впадать? То есть... Потому что Господь открывает человеку грехи для того, чтобы он себя познал, а не для того, чтобы впал в отчаяние. Чтобы человек познал истину. Истина заключается в том, что ты человек окаянный грешник. И поэтому, исходя из этого, Бог для тебя является спасителем, а не предмет для ропота, несогласия.
Но видя, что грехи все равно побеждают, хотя я с ними борюсь, начинается сомнение в спасении.
Совершенно верно. Потому что человек не может победить ни один грех. Это совершенно исключено. Грех может победить в человеке только благодать Божия. Единственное, какие грехи может человек победить с помощью воли, это какие-то греховные дела. Ну, самый простой, это там вот человек курит. Это есть, конечно, грех. И вот если он перестал курить усилием воли, это вполне может потерпеть, это любой человек может. Вот этот максимум, что он может. Или там перестать сквернословить. Каждый человек может. Только усилием воли. Но обычно за этим следует сразу тщеславие. Поэтому человек просто один грех меняет на другой. А совершенное избавление грехов, так, чтобы не было и тщеславия, и гордости, чтобы человек не звонил направо и налево, что вот какой он молодец, это только благодатью Божией Господь может именно исцелить. Человек может перестать грех совершать.
Но внешне.
Человек не может перестать быть грешником.
В какой момент происходит спасение человека? Или это период жизни человека?
Это вся жизнь. Она должна быть направлена на спасение.
Ну, усилие человека направлено
усилие,
на борьбу с грехом.
Синергия. Усилия человека и усилия благодати Божией.
Но вот спасение, оно есть некий финал этого вот жизни?
Нет, это процесс.
Это процесс.
Финал жизни – это последний вздох.
И затем, как следствие всей жизни, уже жизнь или мука вечная, или жизнь вечная.
Но это тоже, ведь это образы. Ведь для одного человека мука.
В храме стоять и молиться.
Да, вот, там, как для большинства наших детей. Они даже не встанут прямо стоять. Вот, а для человека, который любит Бога, он как-то об этом не думает. А некоторые, вот как Амвросий Оптинский, даже от земли поднимался на метр во время молитвы. Люди это видели. Зашли в келью. Батюшка, ой, батюшка молится. Смотрит, поднялся на метр. И так молится, молится. Забывает о сне, о еде. Это же не для всех. В основном, мам, ну пойдем. Ну когда? Ну чего? Я хочу гулять.
Ну еще не развит этот человечек.
Это понятно, Ян, что ты мне объяснишь? Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер, Александр. Батюшка Дмитрий, батюшка Александр, раба Божья Елена. Батюшка, вопрос такой. В газете я прочитала, значит, такая информация была, что 11 августа Рождество святителя Николая отмечают. Скажите мне, пожалуйста, я посмотрела в календаре, не нашла такой даты. Смотрела в интернете, думаю, может быть, там какие-то есть интересные информации. Ничего не нашла. Как вы думаете, вот вот откуда появилась такая дата?
Ну, есть такое предание. Меня тоже некоторые люди поздравляли в этот день. Я в ответ тоже поздравлял. Так сказать, это... Я не знаю, где это впервые было опубликовано, не могу вам сказать. Но то, что такое есть, и потом все равно святитель Николай когда-то родился. Как некогда родился Господь наш Иисус Христос. И наши благочестивые предки решили, что мы будем праздновать Рождество вот 25 декабря. И мы с тех пор так это и празднуем. Но это не то, что Христос 25 декабря. Может быть, когда мы перейдем в мир иной, нам откроется, а может быть, прям и это и окажется так. Вот это будет чудо, радость такая интересная, что Господь прям так вразумил. Вот поэтому 11 числа можно праздновать Рождество, что такой замечательный человек появился на земле. А что плохого?
Даже если эта дата не точная.
Да это вообще, дата это вообще ничто. Мы же не каббалисты и не астрологи. Что нам дата?
СМС.
Мы это же Пасху. Самое главное, праздник христианский в разные числа празднуем. И никому от этого ничего плохого не бывает.
Как избавиться от зависти?
Ну, во-первых, от зависти может исцелить страх Божий. Потому что зависть – это грех сатанинский. Это тот грех, который привел к тому, что Деница спал с неба, позавидовав Богу. Поэтому, когда мы завидуем, мы уподобляемся дьяволу. Если человек не устрашится этого, то, значит, он пропал. В этом смысле можно сказать, что хуже зависти вообще нет ничего. Ведь из-за зависти воровство, убийство, предательство. Такое есть слово подставы. Когда человек так устраивает такую комбинацию, в результате которой человека там с работы выгоняют. Это только от зависти. От зависти сплетни, от зависти революции. От зависти, вот, например, мой прадедушка, такое семейное предание, когда храм закрылся, он перешел служить за город в Подмосковье. Вот, и там занял одну комнатку, ему там выделили с прихода, и он там жил. Вот. А местному сотруднику НКВД эта комната приглянулась, и там организовали донос на него, на старичка-священника. А взяли, через 2 месяца расстреляли. И зато сотрудник органов правопорядка оказался с комнаткой. Вот. От чего? От зависти. Вместо того, чтобы порадоваться за старичка, что у него комнатка, он его со свету сжил. Так что, ну что ж, это из-за чего? Из-за зависти. Так что зависть – это самый такой страшный грех.
Но она возникает по воле человека?
Она не возникает. Это есть свойство каждого человека. Как гнев, сребролюбие, там, блуд, много глаголания. Вообще все грехи.
Это свойство всех людей.
Всех людей. Просто у человека бывает главенствующая страсть. У одного сребролюбие, а у другого там тщеславие. А так все в разной степени согрешают и имеют. Просто в один прекрасный момент недавно мне одна молодая женщина, она недавно замуж вышла, и в ней вдруг обнаружилась ревность. Она так этому удивилась. Я говорю, что это в каждом человеке есть ревность. просто пока замуж не вышла, ей как-то это было невдомёк.
Некого ревновать.
Да, а тут уже как, моё, муж, а он там чего-то как-то... Если следовать за ревностью, то, конечно, семья рухнет. Поэтому дьявол, он всегда старается в самое тонкое звено.
Но вот зависть нарастает.
Да.
Нарастает, нарастает. И человек не может ее остановить. И молится, видит, что она в нем есть. И его одолевает. И все равно она отравляет жизнь.
Конечно, отравляет. Ну, представь себе, человек отравился. Как он должен действовать? Ну, во-первых, перестать есть. Во-вторых, перестать, то есть, как можно больше пить. В-третьих, промывание желудка. В-четвертых, конечно, нужно и врача вызвать. И так далее. Все это вещи совершенно далеко от приятного. Но если ты хочешь выздороветь, ты должен это делать.
Придется потерпеть.
Так же здесь. И молиться нужно больше. И лекарства принимать. И к врачам обращаться.
И к какому же врачу?
Ну, сначала к духовнику своему. А если такого не обретается, к первому попавшемуся. И к самому Спасителю обращаться, к Евангелию.
Еще СМС пришло. Вижу в своей невестке одни только недостатки. Как ее полюбить?
Надо почитать Ивана Андреевича Крылова, который в одной бессмертной басне, а у него все бессмертные, говорит, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя обратиться. Потому что если ты видишь грехи другого, этим ты ни другого не улучшишь, а только осквернишь свою душу через глаза, которые зеркало души. А если ты увидел в себе, то ты можешь встать на путь очищения.
То есть постараться увидеть ее грех в себе.
Не обязательно ее грех, но обычно так бывает, что человек только видит то, что есть в нем в избытке.
Но про себя люди говорят, во мне такого нет.
Врут. Безбожно.
Дорогой батюшка, я певчий. Переживаю о повсеместном охлаждении к уставному богослужению. Оно как бы становится второстепенным, сокращенным, внешним. Допускается замена славянских слов на русские. Как к этому безболезненно относиться? Чем это вызвано?
Так нет, а по сравнению с другими вещами, ну, допустим, с Евхаристией, со Священным Писанием, богослужение действительно второстепенная вещь. Ну, а то, что певчий, который все время имеет дело с нашими, ну, можно сказать, совершенными божественными текстами, конечно, у него возникает такая ревность, и он начинает серчать. Это совершенно неправильно.
То есть здесь нужно принять то, что есть.
Ну, разумеется. Если ревность велика, то можно вообще создать школу изучения церковного устава. В любом приходе можно набрать дюжину человек, которые с радостью станут сподвижниками этого ревностного человека. А так серчать, ну, это бессмысленно.
Ну, из-за этого серчания люди порой из приходов уходят.
Да нет, люди, свободные существа, могут уходить куда угодно. Некоторые уходят в секты, некоторые уходят в какие-то придурочные группы, всякие истинные. Потому что у них все не истинные, а они такие очень истинные. И в результате отказа от важных и первостепенных вещей. вообще уходит в безблагодатное сообщество.
И находят там для себя нечто.
Ну, кто ищет, тот всегда найдет. Один в алкоголе, другой в безблагодатных сообществах.
То есть покинуть церковь, полную благодати Божией, и найти себя не пойми где?
Нет, почему не пойми? Всегда прекрасно все понимаем. И мотивы, и аргументации. Что-то такого непонятного-то. Но бывает ревность по-разному, а бывает не по-разному. В бутылку-то зачем лезть? Ванна есть. Зачем в бутылку?
Как прийти к Богу самоуверенным людям с атеистическими корнями, когда на фоне матриархата их семьи успешны, хорошее образование, работа, деньги, выросли благополучные дети? Мой зять из такой семьи не видит смысла верить в Бога. Как мне найти для него нужные слова?
Не надо их искать. Потому что для этого есть Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Там не только нужные сказать. Слова, там все нужнейшие. Что там искать? А потом, что для зятя искать какие-то слова? Если ты сам не знаешь, где их искать, что ты берешься за зятя-то?
Ну, вот такое.
Ну, я понимаю, такое, но это безумие же. Дочка вышла замуж. Какая главная задача тестя? Оставить в покое молодую семью. Если поступила просьба какая-то конкретная, в чем-то помочь, с внучкой посидеть, ну, посиди. Если тебя что-то спросили, человеку Бог не нужен, а он будет объяснять, что ему нужен. Человек говорит, но мне унты не нужны. Как я с одним миллионером говорил, а у меня, говорит, даже пальто нет. Потому что оно мне не нужно. Я с машины, прям в офис. Из офиса в машину. Если что, до самолета. Сел в свой самолет и полетел. Полетел, а там уже тепло. Пальто не нужно. А он ему унты дарит. Да нужно тебе хорошая вещь.
Ну, вдруг пригодится.
Да, вдруг пригодится, а он будет с собой таскать такую тяжесть. Ну, бред. У него все хорошо. Сыт, пьян, нос в табаке. Все у него благополучно. И полно всякой другой мерзости. Потому что это все Богу-то. Перед Богом это вообще ничто.
И вот это хочется объяснить человеку.
Да не надо объяснять сам. Сам человек, если ему надо, прочтет. Это вполне доступная книга. Написана для самых простых людей.
Во многих православных семьях дети, вырастая и сталкиваясь с миром, охладевают, практически не сходят на службы, не читают духовной литературы, а иногда откровенно ведут антихристианскую жизнь. Как с этой проблемой бороться?
Это никак. Дело в том, что воспитание, оно начинается не с того, когда ребенок родился, времени, а начинается с выбора супруга. Прежде чем рожать детей, нужно найти человека, который будет мне их рожать. То есть он должен быть благочестивый, он должен хотеть создать христианскую семью, в которой есть домашняя церковь. Он хочет жизнь посвятить недостатку, не покупке квартиры, автомобиля, там еще чего-то, строительство дачи, а хочет посвятить воспитанию своих детей в христианском духе. И этому посвящает жизнь. Если он этому посвящает жизнь, читает книги по воспитанию детей, он и детей таких и выращивает, ограждает их от всего того, что детей может испортить, от всяких дурных компаний, ищет компанию таких же людей, которые создают домашнюю церковь, и тогда ребенок воспитывается именно в такого. Его не надо, у него не бывает никаких там этих самых кризисных возрастов, ничего, он никуда не уходит, он никогда не хамит родителям, он любит их безумно, потому что они его любят. Что нужно детям от родителей? Внимание, чтобы ими занимались. И не важно чем. Поэтому если папа и мама занимаются с детьми изучением закона Божия, всякой церковности, а это огромный объем знаний, это хватит лет на 20-30, то и ребеночек такой же и выходит, и никакого охлаждения. А так они их механически в церковь вводят, а когда он перед ним открывается более широкая проблема, ну, в классе он что-то узнает, там, кто за кого, футбол, «Зенит», «ЦСКА», там, еще что-то, какие-то жвачки, какие-то гадцы. Мам, купи. Ну, все ему купили, и все, и он ушел. А кто это все устроил? Папа и мама. Потом, когда ребенку 15 лет, когда он уже курит и не знаю, чем занимается, он что-то у меня совсем от церкви охладел. А он когда-то к ней прилежал, да никогда. Его чисто механически туда вводили. А теперь он понял, а какой в этом смысл? У папы спроси, ты когда-нибудь вообще с ребенком говорил? Ну, на такую интересную тему. Сыночка, а зачем ты вообще в церковь ходишь? Ну, некоторые понуждают детей читать молитвы. Хорошо, сыночка, а ты что, понимаешь, что ты читаешь? Сыночка, что такое «Яко посоху пришествовал Израиль»? Сыночка ни ухом, ни рылом. И что, его что-то заставляет? Он совершенно занимается бессмысленным делом. А родители должны взять за ручку и за собой повести. И ничего же этого нет. Ну нет, вот и результат. Бывает так, что ни папа, ни мама детей не приобщают к спорту. И он вдруг сам взял, захотел и стал. Или какая-нибудь подружка позвала. Говорит, пойдем на фигурное катание, а пойдем. Проходит 5 лет, она чемпионка мира. А подружка уже давно забыла. И даже забыла, кто ее туда привела. Тут так бывает, бывает. И даже родители начинают вообще с этого купоны стричь, дивиденды всякие. Некоторые родители становятся профессиональными тренерами, идя за своим чадом. Так бывает. Но это один случай на сотню тысяч. А в основном, конечно, родители вялые, такие же вялые дети. Подчёрни. Они все время сидят в телефоне и жиреют. Вот некоторые детки приходят, вот с летнего отпуска, смотрю, они против того, что было там в мае, они жирные. Как можно за 3 месяца столько жира нагулять? Ничего не делали, даже в футбол не играли, а только сидели. Ели, то что бабушка, а что там? Иди кушать. Главное же кушать, все. А остальное на кнопки нажимать, тоже мне тяжелое занятие. Если гантельки там или мяч гонять, ну это еще что. А так жирей, все. А потом уже когда постарше, лет 25, сгоняй этот жир, тоже занятие. Жир нагулял, согнал ногу. Ну и каждый человек творит ту жизнь, которую он себе строит. И для своих детей то же самое. Поэтому, когда 15 лет, испохватились, то я не знаю. Меня спрашивают, но это поздно. Это уж только ждать, если человек сам проснется. Хорошо, в этом помогает, конечно, попадание в милицию. Тут встряхнет, да, начинает плакать, мамочка, пойдем в церковь приходит, батюшка кается, вот, попал. Что теперь делать? Ну, я как человек с этим был связанный десяток лет, рассказываю, что нужно. Некоторые выкарабкаются. Вот, ну, запомнит ли, станет ли он церковным человеком, не знаю. Но Господь каждого готов выручить. Для того, чтобы, может, какая-то благодарность возникла. Ну, какая-то личная связь с Богом. Ну, по крайней мере, когда тебя уже, так сказать, под домашний арест посадили или подписка о невыезде, тут всякий задумается. Тюрьма-то она, вот она, все близко.
Так, когда далеко,
да,
к ней относятся так.
Да. А даже вот там в КПЗ посидеть очень полезно. Потому что кроме мамы, и бывает и папы, ты никому не нужен. Только сейчас была такая фанаберия, я сам знаю, это мой друг, с кем хочу дружу, а друг уже заложил тебя по полной программе и наговорил того, чего не было, лишь бы себя выгородить. Вот тебе и друг, и познал все, и дружбу сразу, и что почем. Называется переоценка ценностей.
Батюшка, вот вы говорили о Евангелии, в котором все написано, но не читают, особенно молодые люди, сейчас книг вообще. И вот тоже вопрос, с чем это связано, и как можно изменить эту ситуацию?
Это связано с антивоспитанием родителей.
То есть родители, ну, родители хотят, чтобы дети читали.
Хотеть-то мало. Чтобы научиться играть в футбол, нужны ежедневные тренировки по несколько часов. Также и в тейбл-теннис, и, так сказать, все любое. Чтобы научиться играть на арфе или на фортепиано, нужно, если на уровне училища, ну, 10 лет. Если на уровне консерватории 15. И это не только до обеда. Целый день. Все время музыкальные занятия. Всем жить в мире музыки. Только тогда будет какой-то результат сносный для того, чтобы тебе потом там 30 рублей в месяц зарабатывать. А чтобы тебе там состояние сколотить, нужно, как Эмиль Гилель, сыграть. Вот и все. Это один на миллион. Так что, так же и христианство требует ежедневных, постоянных усилий отца, во-первых, во-вторых, матери, которая во всем поддерживает отца.
Но если сами родители не были научены, воспитаны, они тоже вот молодые.
Ну, а тогда что с меня спрашивают? Потом вдруг им приспичило: хочу, чтобы у меня был сын чемпионом мира по шахматам. А сколько вашему сыну? 27. Я говорю, ну пусть в шашки начинает играть. Если хочешь, чтобы он был шахматистом, с 5 лет надо в шахматы начать. А лучше с 3.
Отец Дмитрий, во время службы в храме меня отвлекает от службы психически нездоровый прихожанин. В воскресенье, которое жду всю неделю, превращается в кошмар и сплошное раздражение. Слов он не понимает. Отец Дмитрий, как бы вы поступили, оказавшись на моем месте?
Я на вашем месте и нахожусь. Вас один окружил, а меня полтора-два десятка. Ну так и что? Это обычная ситуация.
Поделитесь, как вы в этой ситуации выходите?
Нет, ну из чего наша состоит действительность? Психически больные люди, они везде. И в столовой, и в универсаме, и в трамвае, и в такси. Они везде. И в тюрьме 70% людей, находящихся в тюрьме, это психически больные люди. Ну и что тут? Это наша действительность. А если меня воробьи раздражают? Я должен, как китайцы, всех воробьев уничтожить? Чёрт. Это есть, ну, такая же реальность, как вот определенный процент людей рождаются даунами. И другое количество хромосом в клетке. Их, каждой клетки тела. Ну, что тут? Это данность. Вот сейчас жара была – данность. Дожди были – данность. Если льды Арктики, Антарктики растают, будет другая данность. Вот сейчас сделали, все проасфальтировали. У нас Тверскую, вот мы сейчас ехали, все хорошо. А будет там река Тверская. И будут на байдарках там плавать. Ну и что, куда деваться? Все будет по-другому. Там, где ямы, там будут озера. И что, данность? А если будет ядерная война, половина населения от лучевой болезни погибнут от белокровия. И что тут? Ну, данность. Чего раздражаться-то? А то, что раздражаешься, от этого никто не вылечится. А вот потом, сейчас... в Москве столько храмов. Ну, найди себе другой храм с другим сумасшедшим. Может, с ним будет тебе полегче.
Знаете, как на это отвечает? Угу. Да я в этот храм 15 лет уже хожу.
Ну, что, хватит?
Я из-за него должен теперь отсюда уйти?
И хватит. Ну, раз тебя раздражает. Надо избавляться от раздражительности. Тогда все будет хорошо.
Мы с мужем недавно стали воцерковляться. Осознали грехи, раскаялись, причащаемся и исповедуемся. Но я несколько раз заметила, что мой муж тайком от меня делает покупки для своей бывшей любовницы. Мне это неприятно. Все вопросы на эту тему вызывают у него гневную реакцию. Конечно, он не признается, но тайные траты все равно делает. Как ему донести, что это грех?
Да никак. Он все равно ничего не воспримет. И потом могу сказать по секрету, он это прекрасно знает. Представь себе ситуацию. Кто-то кому-то все время нечто повторяет. Вот сегодня с одной женщиной беседовал, она мне 6 раз повторила одно и то же. И я говорю, у тебя какая задача? Вывести меня из себя? Ничего не выйдет. Ну, зачем 6 раз повторить одно и то же? А представьте, человек, который целый месяц говорит другому. 2 × 2 – 4. 2 × 2 – 4. И здесь то же самое. Он прекрасно знает, что то, что он делает, грешно. И это делает. Почему? Во-первых, он хочет это делать. А потом может быть такая ситуация, что он не может этого не делать. А она ему всем это рассказывает. Ну и, конечно, он бесится. Как донести? Что тут доносить? Анекдот.
Ну вот у нее чувство, что не понимает.
Она понимает, а он, значит, дурак. А мыло он ест? Нет. Если мыло не ест, значит, не дурак.
Как родители детям своим, ты должен учиться иначе в институт не поступишь, станешь дворником. И так на протяжении всей школы.
Ну, дворник, я работал дворником, мне кажется. Ну, я всегда вспоминаю с удовольствием. Особенно вот осенью, когда листья. Это целое искусство. Они прилипают все время. И я так их вот попробую метлой там, 6 раз по одному месту, чтобы эти листья подхватить. Вот. Нужно всякие такие придумывать ходы. То есть творческая работа.
Если отнестись творчески, интересно становится.
Ну, а что делать? Это все-таки работа такая однообразная, и надо ее насыщать всяким творческим процессом.
Воцерковленные, но очень молодые родители моей крестницы, на мой взгляд, делают часто и много педагогических ошибок. Пыталась тактично подсказывать, делилась полезной литературой, но фанатичная опека родителей очень портит ребенка. Вправе ли я вообще давать какие-либо советы, если к ним мало прислушиваются?
А при чем тут права-то?
Ну, она крестная.
Нужно считать правым то, что приносит эффект. Педагогика, которая не дает результата, это не педагогика. Наука, которая не приносит результата, это пустая трата бюджетных денег. Как футбол. Все затраты, если команда все время проигрывает, не имеет никакого смысла. Имеет смысл только голы. А все остальное просто халтура и обман.
И все-таки люди идут.
Не, ну пусть идут.
В надежде, что принесет потом. Может быть, потом они поймут мою правоту. Вспомнят мои слова.
Возможно. Все возможно. Все возможно. Даже вот кровавая луна при затмении. Ну, все возможно. Падение звезд. Даже медведь в цирке на мотоцикле есть. Ну, все возможно. Даже песня такая есть. Возможно.
Слышно. Да? Ну. Скажите, пожалуйста, почему после революции 1917 года и похожих исторических событий появилось столько людей с сатанинскими наклонностями, садистскими, которые не просто убивали врагов, а убивали изощренно, стараясь причинить как можно больше страданий? Откуда такая жестокость в людях возникла?
А потому что революция, она ломает государственный строй. И в людях освобождается та всякая такая злобная энергия. Потому что вот, ну, например, все ругают там милицию или там ГАИ. Ну, давай на 2 дня. Не, в Москве не надо. Давай где-нибудь город поменьше уберем. Ну и сразу хаос начнется. Резня на улице. Грабеж магазинов там. Когда люди поймут,
что... Безнаказанность.
Безнаказанность. Потому что сдержит людей в основном это сила государства. Поэтому те люди, они называются профессиональные революционеры, которые хотят сломать, ну, данное государство, против которого они действуют. Вот. Ну и за что деньги получают от других государств, которые в этом заинтересованы. Они получают деньги, делают эту революцию, и вообще революция, она всегда связана с тем, открывают тюрьмы. Те люди, которые за преступления сидят, их выпускают на улицу. И вот эта злобная энергия, мстительная, она выплескивается. Вот. И те люди, которые, ну, только, знаешь, вот есть там такое выражение, люблю блатную жизнь, а воровать боюсь. А когда не надо уже воровать, то...
Чё? Когда можно не бояться.
Да, режь, грабь, насилуй. Мне одна женщина рассказывала, она была купеческая дочь. Пришли чекисты, вот, стали там, ну, все вытрясать. В доме там искать, чем поживиться. И там взяли, увидели рояль, взяли и выбросили его в окно балконное. А она, девушка была молодая совсем вот, и говорит, да что вы делаете, это же хорошая вещь. Ну, заберите, кому-нибудь подарите. Отец говорит, тихо, тихо. Потому что у них энергия разрушения. Поэтому революция – это когда вот, определенная часть общества, ну, всякая голытьба, там, пьянь, хунвейбины, потому что революция опирается все на молодежь. Вот у нас даже наши революционеры, нынешние, они тоже молодежь там наускивают. И вот они там начинают митинговать, все у нас там права, там обязанности, там коррупция, там то все там. Давай сейчас это отнимем, поделим все, перестроим. Ну, дай им, вот дай им власть. А если дай пистолет, говорит, давай стреляй, то так они и будут. Взрослые люди, солидные, призывают, давайте. Устроят очередное кровавое воскресенье, а потом скажут, вот они в детей стреляют. Да это все известно, как, ну, я не знаю, как мир давно. Поэтому революция, ну, самое ужасное состояние общества. Хуже не бывает. Алло, добрый вечер.
Слава Господи, преображению твоему, раб Божий Аркадий беспокоит вас. Благословите, отец Дмитрий.
Бог нас всех благословит.
Благодарю.
Особенно Аркадия.
Благодарю и отцу Александру, от меня поклоны вам. Батюшка, вы замечательно сказали о том, что вот наши ГИБДД, правильно, они же несут функцию по охране нас от нас же самих. А вот почему в семье? Ну, я понимаю, что вы мне сразу скажете, что я не обладаю дипломатическими свойствами, действительно не обладаю педагогическими, но, тем не менее, все-таки пытаюсь в той или иной форме, все-таки какое-то правило, которое, ну, стараюсь осмысленно, рассудительно привносить в жизнь семьи, оно встречает неприятие, раздражение, говорят, диктатор, террорист, садист. Вот как с этим быть? Благодарю, батюшка.
А нужно смягчить форму подачи материал. Вот и все. Грубость на мягкость.
Раньше трудных детей старались устроить какую-нибудь секцию, где тренер любит детей. И он находит к ним подход. Родителей нет, а он да.
Да нет. Все эти такие папаши, это понятно. А что это происходит? Терпения нету. Любви не хватает. И устраивают тут подводную лодку. Пши. Там что можно требовать от трехлетних детей? Ну-то почитай. И согласно возрасту, а, допустим, первый год жизни, там каждый месяц все меняется. И подход меняется к ребенку. Тогда он и не будет ни плакать. Он будет спать вообще по часам. Никогда не будет капричить, он будет спокоен. Ты можешь регулировать все. Но никто же не хочет. Я сказал, моему нраву не препятствует. Что такого папашу будет любить? Да никогда. Что он сам не знает, что такое любовь.
Главное послушание.
Нет.
Воспитать в детях послушание.
Главное, любовь. Тогда будет послушание.
Родители видят в детях самую большую опасность в их своеволии. Видя, как это своеволие трудно обуздывать потом, они их пытаются зажимать с самого начала.
Пружинку сжимай. Как потом выставь ты в лоб папе с мамой. Если они этого хотят дать, ну, сжимайте, Господи помилуй.
Как одна сказала мне женщина, но меня так мать воспитывала. Она так ко мне, и я так.
Если кто-то из моих предков сволочь, это не обязательно мне таким быть. Мой папаша пил как бочка. И погиб он от вина. То есть, чтобы этому подражать, допустим.
Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, что такое дела веры?
Дела веры. Это есть молитва, это есть пост, это чтение Священного Писания, и это добрые дела.
Помощь ближним, забота о стариках.
Да, конечно. Все, чему Господь нас учил. Голоден был, накормили меня. В темнице был, посетили меня. Вот нормальный советский человек. Но зачем ему идти куда-то в темницу? Там же уголовники. А христианин, он идет, потому что его Господь к этому понуждает. Вот и все.
Спасибо, батюшка. Пора нам прощаться.
Отец Александр, и вам спасибо за ваше терпение, дорогие наши слушатели. Всем доброго. С наступающим праздником памяти святителя Митрофана, епископа Воронежского, и с преображением Господним. Всего вам доброго.
Всего доброго.